Один из носильщиков поскользнулся на мокрых камнях и ступил в воду. Раздался панический крик. Пленник выскочил на берег и принялся убегать. Его мокрая нога начала пульсировать, словно под кожей что-то клубилось. Бегущий с криком упал на землю. Его настигли и рассекли с той же яростной систематичностью, что и предыдущего человека. Драк Кайнен отвел глаза, сглотнув слюну, но продолжал слышать отчаянный крик, свист раз за разом падающих клинков и хруст рубленного мяса. Вопль стих. Рампу подняли, и фургон, хмуро поскрипывая, покатился прочь от озера. На берегу остался дымящийся обугленный труп дракона, два кровавых пятна и ни на что не похожие останки невольников. В месте, где погрузили корзины, вода слегка побулькивала, выпуская фонтаны пара. «Напомни мне, чтобы я там не купался», — процедил Драк Кайнен. Он ждал, пока змеи уедут. Фургон катился вдоль озера, подталкиваемый пленниками. Из клубов тумана донесся далекий рев умирающего дракона. В остальном царила мертвая тишина. Не было слышно даже вездесущих воронов. Дурная земля. «А должен был это оказаться путь к землям за змеями», — прошептал Вуко. «Поздравляю, Драк Кайнен». Долина была овальной, окружена негостеприимными скалистыми зубцами. Он мог бы туда взобраться, но в нормальном состоянии, в сапогах и одежде, а не больной, ослабленный и едва живой от голода, не в лаптях из кусочка кожи, да укутанный в две тряпки. В этой ситуации он был обречен на перевал, даже на два. Тот, которым пришел, и второй, на другом конце долины, куда поехал фургон в сопровождении змеев и ободранных пленников. Драк Кайнен встал и неохотно пошел в ту сторону, пытаясь игнорировать порхающую вокруг цифраль. Среди скал и кустов горной сосны лежали драконьи трупы в разной степени разложения. От некоторых остались лишь рассыпанные кости, будто останки брошенных на берегу кораблей. Они не напоминали динозавров. Черепа были явственно обезображены, бесформены и полны случайных наростов. Другие, чуть посвежее, выглядели еще хуже. Не дать не взять мутанты после ядерной войны. Челюсти, вырастающие из плеч, безглазые, слепые головы, покрытые рогами, клыки настолько большие, что протыкали небо. Три глаза, головы, сросшиеся в единую бесформенную массу, полную ощеренных зубов. Собственно, каждый был другим, отличным. И все мертвы. Либо подыхают. Драк Кайнен крался. Воздух был наполнен мухами. Вокруг стоял едкий запах падали. Он то и дело прятался, мокрый от пота, с болезненно колотящимся в груди сердцем, уверенный, что встретить чудовище достаточно бодрое, чтобы оно начало за ним охоту, вопрос времени. Но пока все они были мертвы, либо в агонии. «Мне бы побольше отдыхать и восстанавливаться высокобелковой диетой, пить много жидкости и избегать стрессов, а не прогуливаться по аллее драконов. Еще вчера утром я был деревом, пичку материну». Чуть дальше он снова остановился, ошеломленный. Скалы окружали это место, как кельтские менгиры. Обычные меловые столпы разнообразнейших форм, похоже, естественные. На двух висели разорванные трупы. И в каждом торчало железное кольцо, вбитое в камень примерно на высоте метра, а среди валунов и гальки на земле валялись кости. Человеческие кости. Черепа, ребра и бедренные. Драк Кайнен некоторое время молча глядел на все это. «Это полигон», — сказал он цифраль. «Опытная лаборатория. Вон на том большом еще видны остатки паланкина, видишь? Ван Дикен готовится к войне и желает заполучить драконов. Он колдун и потому жаждет их. Армию драконов. Полагаю, тут есть некая связь с черной водой. Он наложил на нее заклинание. Что бы туда ни попало, рождается дракон. На условиях мутации или грёбаной магической трансмутации, неважно. Эти весельчаки пытаются разводить драконов, но у них ничего не получается. Почему?
«Потому что драконов не бывает, кретин», — заявила Цифраль.
«Разумно. Не бывает. Невозможно физиологически. Потому они дохнут. Магия призывает их к жизни и поддерживает этот процесс, создавая то, что чародею необходимо. Но они дохнут, потому что его драконы родом из сказки. Они выдуманы и не имеют права на существование. То есть его заклинания являются чем-то искусственным и имеют свои ограничения. Он может приказать магии превратить ребенка в гнома, но тот не выживет, потому что его сердце устроено как человеческое, и такие же мышцы. Потому что метаболизм организма человека слишком медленный, чтобы поддерживать жизнь в теле, которое весит 200 кило. Легкие при таком строении работают слабо, кровь слишком густа и так далее. У такого человека должны быть органы, как у мыши. Но Ван Дикену все равно. Он хочет драконов или гномов или, ну я не знаю, ковры-самолеты. И создает их, после чего он отталкивается на физиологию или аэродинамику. Потому что он кретин.
Один раз ты уже не воспринял его всерьез.
Я просто ищу его слабые стороны. Что толку признавать его полубожественным и всемогущим? Он не всемогущ. Его заклинания не в силах изменить законы природы. Он может лишь искажать их на короткое время. А наш коллега, как и всякий социальный реформатор, невежда, особенно когда речь идет о технических подробностях. Важна лишь общая идея, модель, накорябанная на салфетке, а не нудные вопросы, как и почему это должно работать. Тут у нас конфликт идеи и материи. Пока материя выигрывает.
И почему они такие отвратительные?
А потому, заявил Драккайнен поучающим тоном, прячась за очередной скалой, что это грёбаное заклинание, нечто динамичное, пытается обойти ограничения случайными мутациями. И в конце концов оно натолкнется на подходящую, и сукин сын получит своих драконов. Или не получит. Дома были построены из камня, и потому он заметил их лишь через какое-то время. Они полностью сливались с фоном. Прямоугольные, либо круглые, со стенами, тщательно сложенными из идеально подогнанных кусков скалы. С плоскими крышами, на кривых жердях велись красные и черные флажки. Их не окружала стена, нигде не было видно и стражников. Вот только дома преграждали дорогу на перевал.
«Стен нет, потому что они ощущают себя в безопасности», — проворчал Драккайнен. «Лишь записной кретин полез бы в долину, где рождаются драконы. Нормального человека сюда на Аркане не затащишь. Да и не выходит отсюда никто». На вершине перевала стоял еще один дом. Сквозь его узкие окна можно было заметить пламя в очаге. Хуже, что между скалами бродили две приземистых фигуры, похожие на бронированных цыплят. Крабы. Плохо. Значит, перевал все же охраняется. «Ладно, дождемся ночи», — решил Драккайнен. «И мне понадобится тепловидение и боевой режим. Сейчас же!»
«Какин лайста, ламери!»
— рявкнула Цифраль с чистейшим лапландским акцентом.
«Ты — проекция моего мозга», — терпеливо пояснял Драккайнен. «Если меня убьют, тебя убьют тоже. Понимаешь? Ты существуешь потому, что существую я. Пройти этот перевал, не став пищей драконов, твоя задача тоже. Пусть меня какенлайста, но тебе лучше бы начать думать».
«Сам начни думать!» — крикнула она с плачем. «Думаешь, я не переживаю? Когда я была в тебе, я всегда знала, что делать. Просыпалась и была частью тебя. А сейчас я просыпаюсь так, сразу, снаружи.